Письмо 103 от 7 мая 1955 года. Твое письмо я получил, все понял. Однако не унывай и не скорби, что накричала на сестру твою. Это человеческое. Впрочем, и к смирению, и к самопознанию своего устроения. Вот какие мы слабенькие. Подул противный ветер, и терпение лопнуло. Вместе жить и ладить очень трудно, ибо устроения и характеры разные, а чтобы мир, требуется с обеих сторон стремление к миру. Читал я в «Отечнике». Два старца жили вместе. Вначале один говорит другому: «Как ты смотришь на меня?» Другой отвечал: «Как на ангела». Поживший довольно времени, спрашивает опять: «А теперь как смотришь?» Тот ответил: «А теперь как на дьявола, и каждое твое слово точно гвоздем колет меня». Это я привел пример не в поблажку, а чтобы не унывать, когда стрясется по нашей немощи. Преподобный Моисей говорил: «Сила для желающего стяжать добродетели заключается в том, чтобы не малодушествовать, когда случится пасть, но снова продолжать свой путь. Не падать свойственно только ангелам». Письмо 104 от 6 августа 1955 года. Твое письмо я получил, сразу же пишу тебе. Во всех недоуменных вопросах возьми себе за правило совет богомудрых святых отцов. Если предстоит тебе два зла, выбирай меньшее, а если добродетели предстоят, выбирай большую. Конечно, предварительно помолись, чтобы сам Господь вразумил. Человеческой природе свойственно бояться смерти. Смерть вошла в человеческий род не по природе, поэтому природа человеческая боится смерти и бежит от нее. Святой Максим Исповедник говорит: «Нет ничего страшнее помышления о смерти и велелепие памяти о Боге». Вот такой святой и то боялся смерти. Ему даже язык отрезали за православие. Многие говорят: «Я не боюсь смерти, готов хоть сейчас умереть». Это только пустословие. А когда почувствует приближение ее, тогда будет и страх. Отец Иоанн Кронштадтский писал свое переживание от чувств, а не рассудком. Вот его писание и ложится на сердце, точно пластырь на рану. «По моим грехам так я и не удостоился видеть его, но всегда с любовью слушаю, когда говорят о нем те, кто видел его». Письмо 105 от 29 октября 1955 года. Человеческой природе свойственно бояться смерти. Смерть вошла в человеческий род не по природе, поэтому природа человеческая боится смерти и бежит от нее. Святой Максим Исповедник говорит: «Нет ничего страшнее помышления о смерти и велелепие памяти о Боге». Вот такой святой и то боялся смерти. Ему даже и язык отрезали за православие. Многие говорят: «Я не боюсь смерти, готов хоть сейчас умереть». Это только пустословие. А когда почувствует приближение смерти, тогда будет и страх. Отец Иоанн Кронштадтский писал свои переживания от чувств, а не рассудком. Вот его писание и ложится на сердце, точно пластырь на рану. «По моим грехам так я и не удостоился видеть его, но всегда с любовью слушаю, когда говорят о нем те, кто видел его». Письмо 106 от 28 июля 1955 года. О помыслах. Помыслы бывают трех родов – человеческие, ангельские и бесовские. Мысли человеческие – ничто иное, как мечтательные образы вещей мира сего, сказал преподобный Исихий. А ангельские помыслы всегда добрые, и на сердце бывает мир и тишина, даже некоторое веселье. А бесовские мысли всегда греховные, и в сердце чувствуется смущение. Иные люди иногда говорят, что ни шаг, то грех. Так говорить неправильно. У святых отцов все приходящие мысли названы прилогами, хоть и худые они, но безгрешны. Мы по самовластию можем принять и не принять. Если не примем их, то они безгрешны, а если примем и будем говорить с ними, тогда будут греховные и доведут они до телесного греха. Иногда приходят мысли неприятные. Когда-то были ошибки, и вдруг они появятся, точно молния блеснет. Я полагаю, что такие мысли естественны, человеческие прежние воспоминания, а бесовские мысли всегда греховные, о гневе, о блуде, о сребролюбии, о тщеславии, о гордости и о прочих страстях, и всегда в сердце бывает смущение. Конечно, мирянам трудно, даже невозможно разобраться в помыслах, от каких причин бывают, ибо иные мысли у писателей, иные мысли у изобретателей, а иные у торговцев. Письмо 107 от 26 сентября 1955 года. От души благодарю за арбуз, хотя получил его в растрепанном виде. Арбуз разбитый, бумага вся мокрая, почтовая барышня была недовольна, другие пакеты обмочены. Наверное, посылали вы с тщеславием. Всегда так бывает, что кто сделает с тщеславием, жди бесславия. Письмо 108 от 9 октября 1955 года. Получил ваше письмо, и просите вы меня ответить. Тебе непонятно святого апостола Павла следующее. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Послание к римлянам, 8 глава. Отвечаю не по своему мудрованию, а на основании святоотеческого учения. Блаженный Феофилакт говорит: «Итак сначала предведение, потом предопределение, а званным становится человек по предведению, то есть по собственному его произволению, потому что в таком случае все спаслись бы, потому что все призваны, а нужно еще произволение. Итак, сначала предведение, а потом предопределение. Господь призывает всех: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», но свободной воли, данной Господом, не нарушает. Ибо от доброй воли зависит или стремиться ко спасению и ждать благодати, или желать зла, от благодати отвращаться. Знай, друже, что наш умишка очень ограниченный, да еще сердце загромождено страстями, и мы не можем понять божественного намерения во Святом Писании. Некоторые люди от незнания сущности Святого Писания утверждают нелепые учения о безусловном предопределении одних к спасению, а других к погибели, как будто всеблагий Бог желает кому-нибудь погибели. Преподобный Антоний Великий постился и молился, просил Бога открыть ему, почему одни умирают в молодости, а другие в старости, иные благочестиво живут и бедствуют, а худо живут, благоденствуют. Услышал голос: «Антоний, внимай себе, а суды Божии не испытывай, они тебе не полезны». Да разве человек может постигнуть суды Божии? Почему одни бывают от рождения слепые, другие калеки, иные идиоты, и много есть, много, что для нас непостижимо? Ереси, секты и расколы произошли от неправильного понимания Священного Писания и основаны на гордости и самовнушении. В православной вере авторитет, вселенские соборы и учения святых отцов. Вот, друг, как советую тебе читать Святое Писание. Сперва помолись Богу, чтобы Он открыл твой ум уразуметь Писание. Что понятно, старайся исполнять, а что непонятное, пропускай. Так святые отцы советуют. Святое Писание надо читать не для знания, а для того, чтобы спасти свою душу. А исследование непостижимого относится к гордости. Письмо 109 от 14 ноября 1955 года. Прочел твое письмо, и ты сознаешь себя очень болтливый. Святые отцы сказали: иной целый день говорит, и ему вменяется в молчание, ибо говорит все ради Бога, а иной целый день молчит, и ему вменяется в празднословие. Проверь свою болтливость и отличи с советами святых отцов. Еще пишешь, что очень занята житейскими заботами и плохо идет молитва. Наконец, надо ж сознаться, что ты не монахиня и живешь в миру. Как же можешь жить без забот? Читаешь Священное Писание и не понимаешь силы их учения. Но и святые отцы жили, не без забот, и у них молитва пресекалась, и чувствовали себя иногда очень слабенькими, но они, как опытные в духовной брани, не малодушествовали в изменениях, а терпели неприятные свои переживания. Преподобный Иоанн Колов такую имел благодатную непрестанную молитву, что забывал про корзинки, которые надо было давать погонщику, пока идет за ними и забудет, зачем пошел. Этот же преподобный шел с погонщиком по скиской дороге, и погонщик довел его до гнева, и убежал преподобный от погонщика. Вот и у святых бывают перемены, а ты хочешь, чтобы у тебя все гладко было. Помни, я как-то в нашем разговоре с тобой сказал тебе, лучше немощная совесть, чем добродетель со тщеславием. Вот что говорят святые, если подвизаетесь, как должно, не гордитесь тем, что поститесь». Если же тщеславитесь сим, то какая польза в посте? Лучше человеку есть мясо, нежели надмиваться и величаться. А преподобный Моисей сказал, сила для желающего стоять в добродетели заключается в том, чтобы не малодушествовать, когда случится пасть, но снова продолжать свой путь. Не падать свойственно только ангелам, буквоедам, не знающим силы духовной жизни, не понравятся подобные выписки, ибо у них все благочестие в наружном поведении. Очень прискорбно, что мы по своей неопытности в духовной жизни застреваем на букве, ибо буква убивает, а дух животворит. Господь да хранит вас Своей милостью. Письмо 110 от 22 декабря 1955 года. Некий мудрый старец увещевал гордящегося брата, но сей ответил ему, «Прости меня, отче, я не горд». Мудрый старец возразил ему, «Чем же ты яснее можешь доказать, что ты горд, как не тем, что говоришь, я не горд?» Да, гордость слепая, сама себя не видит. Гордость – изобретение дьявольское. Вот исчадие ее – гнев, клевета, раздражительность, лицемерие, ненависть, прикословие, непокорность, она крепко настаивает на своем мнении, трудно подчиняется другим, замечаний не терпит, а сама любит делать замечания другим, слова выбрасывает неосмысленно, она не имеет терпения, чужда любви, дерзка даже до нанесения оскорблений, имеет стремление к власти, гордые, очень страдают хульными помыслами. Написал я кратко на основании святоотеческого учения. Теперь сообщу о смирении. О блаженное смирение! Ты божественна, ибо преклонила небеса и воплотилась в человечество, и грехи всего мира пригвоздила ко кресту. Душа моя трепещет. Как я могу сказать что-нибудь о величии Твоем? Богомудрые, святые отцы, вот что говорят о смирении. От него происходит кротость, приветливость, удобоумиление, милосердие, тихость, благопокорность. Смиренный не любопытствует о предметах непостижимых, а гордый хочет исследовать глубину судеб Господних. Смиренный не хвалится природными дарованиями и гнушается людскими похвалами. Как человек, одетый в шелковую одежду, отбегает, если брызнет на него дегтем, чтобы не замарать своей дорогой одежды, так и смиренный убегает от человеческой славы. Свойство смирения – видеть свои грехи, а в других – добрые качества, а гордости свойственно видеть в себе только хорошее, а в других только худое. Вот еще черта смирения – простота, откровенность и естественность. А что такое смирение и как оно рождается в душе, никто не может выяснить словами, если человек не научится сему из опыта. Из одних слов нельзя сему научиться. Авва Зосима говорил о смирении. Его тут же услышал ученый-софист и говорит старцу, «Как ты считаешь себя грешным? Разве ты не знаешь, что ты свят? Разве не знаешь, что имеешь добродетели? Ведь ты видишь, как исполняешь заповеди и считаешь себя грешным». Старец же не нашелся, что сказать, и только говорит, «Не знаю, что сказать тебе, но я считаю себя грешным». Софист настаивал, желая узнать, как сие может быть. Тогда старец опять не нашелся, что сказать, и говорит со всею святою простотою, «Не смущай меня, я подлинно считаю себя таким». Тут же находился Авва Дорофей и объяснил это софисту. Как в науках бывает некоторый навык и не умеет объяснить, так и в смирении. Авва Зосима обнял его и сказал: «Ты постиг дело, оно именно так бывает, как ты сказал». Софист остался доволен и согласился с ними. «Из многого написал немного. Если желаешь много и подробно знать, можешь прочесть в Добротолюбии». Письмо 111. О сновидениях. «Мне приходилось слышать, что многие миряне говорят о сновидениях и заключают о них разные свои догадки. Некоторые и наши почтенные батюшки и иноки верят с нам и придают им свое значение. Получая письма от мирян о сновидениях и читая их, некоторые иноки, по своей неопытности в духовной жизни, одобряют эти письма и дают их прочитывать своим собратьям-инокам, как некое назидание. Вот такие неправильные понятия о снах и побудили меня сделать выписки из некоторых святых отцов. Бесы тщеславия – пророки в снах. Будучи пронырливы, они заключают о будущем из настоящих обстоятельств и возвещают нам оное, чтобы мы, по исполнении сих сновидений, удивились и как будто уже близко к дарованию прозрения вознеслись мыслью. Кто верит бесу, для тех он часто бывает пророком, а кто презирает его, перед тем он всегда окажется лжецом. Как дух он видит случающееся в воздушном пространстве, и заметив, например, что кто-нибудь умирает, он предсказывает это легковерным через сновидение. Бесы о будущем ничего не знают по предвидению, но известно, что и врачи могут предсказывать смерть. Кто верит снам, тот вовсе не искусен, а кто не имеет к ним никакой веры, тот любомудр. Посему, кто верит снам, тот подобен человеку, который бежит за своей тенью и старается схватить ее. Блаженный Диодох пишет: «Аще давлеет, однако ж, нам паче, как великая добродетель, то правило, чтобы отнюдь не верить никакому сонному мечтанию, ибо сны наибольшую частью бывают ничто иное, как идолы помыслов, игра воображения, или еще, как я уже говорил, бесовские над нами надругания и забавы». Святой Семен Новый Богослов пишет: «У тех только бывают истинные во сне видения, их не следует называть снами, а видениями, которых ум благодатью Святого Духа сделался прост и свободен от всякого давления со стороны страстей и от рабства им, у которых вся забота и попечение о божественном и все помышление о будущих наградах и воздаяниях, которых жизнь выше жизни живущих, беспопечительна, неразвлеченна, тиха, чиста, исполнена милости, мудрости, небесного ведения и других плодов благих, возделываемых в них Духом Святым. У тех же, кои не таковы, сны ложны и беспорядочны, и все в них обман и прелесть явная». Премудрый Сирах пишет: «Пустые и ложные надежды у человека безрассудного, и сонные грезы окрыляют глупых. Как обнимающий тень или гонящийся за ветром, так и верящий сновидением. Гадания и приметы и сновидения – все суета. Сновидения ввели многих в заблуждение, и надеющиеся на них подверглись падению. Есть много примеров в отеческих сказаниях, когда веровавшие снам погибли. Обсинский старец иеросхимонах Леонид говорил своему ученику: «Не должно верить снам, хотя бы они в своем роде и действительно были, ибо через верование снам многие прельстились». Любомудрый старец Фестерик, сочинивший параклисис Пресвятой Богородицы, верившись нам, наконец так прельстился, что погиб. Есть такое сказание в прологе. Месопотамский монах удивлял всех своей строго подвижнической жизнью, но, как верившись нам, погиб. Ему был сон. Святой Моисей с прочими пророками и евреями идут в рай, а апостолы с мучениками, со святителями и преподобными идут в ад. После этого сна монах принял иудейскую веру, женился на еврейке и стал вести полемику с православными. Много можно было бы привести подобных сказаний, но довольно и этих. Если святым Божьим людям и были сны пророческие, как то святому Иосифу Библейскому, святому Иосифу Обручнику, Пресвятой Богородице и прочим святым, то им извещение внутреннее было от Бога. В Святом Писании хорошо и ясно сказано, как должно нам спасаться. Но наш ограниченный и пытливый умишка недоволен этим и хочет что-то еще узнать о будущности из снов. Не лучше ли нам руководствоваться Священным Писанием и святоотеческими советами, чем увлекаться с нами и им доверяться? Умудри нас, Господи, всех и каждого, исследовать по стезям заповеди Твоих. Аминь. Письмо 112. О святых Христовых тайнах. Это такое великое таинство, выше всех добродетелей. Церковь видит в этом чудо всемогущества Божия, подобное сотворению Богом мира из ничего. Но и приступать ко святому причащению святых Христовых тайн мы должны, насколько хватит наших сил, с чистой совестью. Ибо мы соединяемся со Христом. А как же можем соединиться со Христом, если имеем вражду на кого-либо, или превозношение, или осуждение? Святой апостол Павел говорит: «Еды бы и пияй недостойни, суд себе ясли пиет». В начале молитвы ко святому причащению сказано: «Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися, огнь бо есть, божественная же пия кровь к общению, первый примирися тебя опечалившим, та же дерзай таинственный брашный яшть». Слышишь, причастник, примирися, даже кто тебя опечалил. Еще говорится в конце молитвы: «Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть, недостойный попаляй». Ко святому причащению приступай в сознании своей греховности, просто и благоговейно, сознавая, что принимаешь именно тело и кровь Господню. А как мы по телесной природе не можем вкушать тело, Господь по своей милости благоволил нам грешным вкушать святое тело и кровь под видом хлеба и вина. Аминь. Письмо 113. У тебя опять страдание повторилось. Что делать? Не без Божьей же воли это происходит. И если Господь печется о птицах, неужели ты забыта у Него? Молитву не оставляй. Она поможет тебе. Ты пишешь: простил ли тебя Господь? Это мысль дьявольская. Он пугает тебя по своей злобе. Не слушай его. Нет такого греха, чтобы превышало Божие милосердие. Апостол Карп молил Господа, чтобы наказал двоих грешников. Один еретик увлек свою ересь православного. Вот апостол и молит Господа наказать их. Господь явил такое видение. Разверзлись небеса, облистал яркий свет, апостол посмотрел вверх и видит Господа. Господь говорит ему: «Теперь посмотри вниз». Апостол посмотрел и увидел двух грешников на краю оврага, а внизу был страшный, огромной величины змий. Господь говорит апостолу: «Ты хочешь, чтобы я наказал этих грешников?» Апостол обрадовался, что они будут наказаны. Тогда Господь послал двух ангелов, чтобы они спасли этих грешников, и говорит апостолу: «Бей меня и распинай вторично. Я готов еще пострадать за грешников». И этим видение и кончилось. Вот какое великое милосердие Божие! Он готов еще страдать за грешников, а ты сомневаешься, простит ли тебя Господь. Я грешник, молю Господа, чтобы Он по своему милосердию дал вам терпение благодушно, без ропота, переносить ваши страдания. Прошу святых ваших молитв. Письмо 114. От 13 апреля 1956 года. Письмо священнику. Боголюбивый отец, получил я ваше письмо, и вы пишете, что духовная жизнь у вас не клеится, молитва пресекается, нападает уныние, ленность, сухость и легкое отчаяние. В этой временной жизни иначе и быть не может. Приходится переживать всякие невзгоды, как кораблику в море. То ветры, то дождь, то буря, да такая, что мачты трещат. То и жди, что на подводный камень выкинет. В такие тяжелые минуты полезно прогуляться в лес и посмотреть, как белки прыгают с елки на елку, и птички хвалят Господа. Только бедный человек унывает и скорбит. Еще полезно с кем-нибудь поговорить. А врачует это тяжелое состояние терпение, молитва и время. Еще смущают тебя старые привычки, и ты очень унываешь. Да, тяжеловато переживаешь их, однако унывать не надо. Преподобный Иоанн Лествичник говорит: Часто старые привычки мучительным образом обладают нами и теми, которые оплакивают свои грехи. И сие неудивительно. Слово о судьбах и падениях темно для нас, и никакой ум не постигнет. Еще не ужасайся, если каждый день падаешь, и не отступай от пути Божия, но стой мужественно и без сомнения. Ангел, который хранит тебя, почтит твое терпение. Преподобный Моисей говорит: «Сила для желающего стяжать добродетели заключается в том, чтобы не малодушествовать, когда случится пасть, но снова продолжать свой путь. Не падать свойственно только ангелам». Вот что говорит святой Ефрем Сирин. Подвижнику и это надо знать. «Пока лику душа несравненно выше тела, потолику и душевные добродетели, особенно богоименные и богоподражательные, выше добродетелей телесных, и душевные пороки тяжелее и пагубнее телесных, хотя не знаю, почему ускользает сие от разумных многих. Пьянство, блуда, воровства и близких сим пороков, как таких, которые многие остерегаются и боятся, люди избегают, но равнодушно смотрят на пороки гораздо важнейшие, как душевные, зависть, злопамятство, высокомерие, лукавство и корень всех зол – сребролюбие. Некоторым это, может быть, будет непонятно и невместимо, но преподобный сказал справедливо, ибо он сравнивает пороки душевные с телесными. А добродетель богоименная – это любовь, ибо Бог есть любовь. Это я написал вам не в поблажку, а к сведению, чтобы духовную жизнь понимали пошире. Важнее всего – старайся быть мирным. А чтобы быть мирным, не касайся никаких чужих дел. Уклоняйся от разной нелепой болтовни, чтения газет и узнавания новостей. Святые отцы сказали: каким монах вышел из келии, то таким уже не вернется. А о газетах и слушании новостей и говорить излишне. Если будет какое недоразумение, пиши. Постараюсь ответить, насколько Господь вразумит меня грешного. Мне уж стукнуло 83 года, и благодарю Бога, что я имею два утешения. Первое – хорошие глаза, свободно могу читать. И второе – сам себя обслуживаю. А о болезнях умолчу. Прошу святых молитв ваших. Письмо 115. Сердечно благодарю за образ преподобного Серафима. Созерцая его житие и рассматривая свое пустожитие, жутко делается. Иногда готов волосы свои на голове рвать за свое нерадение. Время жития моего всей юдоли плачевной приближается к концу, и бренное мое тело взято из земли, и в землю паки спустит. Пишу эти строки и плачу: Господи, помоги же мне грешному изуверу принести истинное покаяние, подобно тому иноку Силуану, которого я отпевал не так давно, и сподобил причаститься святых твоих тайн, недостойно носящего светлые церковные ризы, именоваться служителем и совершителем божественной литургии. Опять плачу. Кончаю писать и ложусь в постель. Продолжаю плакать, и слезы текут струей. Тишина, огонь погашен, братья улеглись спать, и опять усиленный плач. Суетный мир продолжает жить своей жизнью, а многогрешное мое тело лежит в холодной могиле. Тело, взятое из земли, и возвратиться к Богу, который дал его, говорит Экклесиаст. А ты что приобрел для будущего века, а? Мученики покажут язвы за Христа, преподобные подвиги, а ты что? Напялил схему на себя, обещался пред Евангелием и перед братьями нести подвиги, а как живешь? Продолжаю плакать. Встал, пошел, умылся, нашел огарок свечки, продолжаю писать. Написал я тебе безумно, по безумию моему. Но не буду безумен, ибо написал свое переживание, а если ты посмеешься, я не посетую на твой смех. А за мою болтовню, ибо я много иногда болтаю, повесил бы замок народ мой. Но в данное время нельзя этого сделать. Духовничество и служба препятствуют. Письмо 116. От 24 января 1956 года. Один иеродиакон сказал мне следующее. В воскресенье, во время соборного служения на литургии, у иеромонаха такого-то, по принятии святых христовых тайн, лицо озарилось, как у преподобного Серафима Саровского. Я смотрел на него и не мог оторваться от его лицезрения, так мне было приятно глядеть на него. Этот иеромонах особенно ничего не проявлял, живет просто, большой труженик, ходит на все монастырские работы. Больше ничего не буду писать о нем. Пророк без чести в Отечестве своем. Слава Господи, святому снисхождению Твоему, к роду человеческому, ибо Ты так изобильно даешь нам, грешным, благодатные дары Свои во всех церковных таинствах, особенно на божественной литургии, в причащении святых Христовых таинств, ибо при этом мы соединяемся со Христом. Приступать ко святому причащению должны благоговейно, просто, без натяжки, с сознанием своей великой греховности, и не смущаться, если когда бывает сухость и хладнокровность, а чтобы иметь умиление, сердечное взыграние и озарение лица, как у упомянутого иеромонаха, к этому стремиться не надо. В этом дело благодати Божией, кому когда и какие дары Он дает по своему усмотрению. Письмо 117 от 28 января 1956 года. Господь сказал: «Просите, и дастся, толците, и отверзится». У меня, грешного, есть устарелая привычка. Долго она мучила меня, боролся с ней и просил Господа, чтобы избавиться от нее. Но Господь не помогал мне. Читаю книги святых отцов, знаю по теории способы борьбы со страстями. Святые отцы говорят, что начало страстей происходит так: прилог, сочетание, пленение и страсть. Если отсечем прилог, то за один раз отсечем всю страсть. Но я по своей немощи и ленности попал в плен страсти. Боролся и молился, но не мог освободиться из плена. Однажды так было мне тяжело, сознал свою немощь и бессилие, и возопил ко Господу: «Господи, помоги мне немощному избавиться от всей страсти!» И Господь по своему милосердию помог мне, грешному, через людей, хотя они и сделали бессознательно, а я ясно ощутил помощь Божию. Молился и раньше, но, очевидно, неискренно, и больше было надежды на свои усилия, а не на Божию помощь. Вот Господь и вразумил меня, чтобы я помнил Его слова: «Без меня не можете творить ни часо же». Слава Господи, святому милосердию Твоему. Конец.